Всем привет! С вами новый эпизод подкаста «Побежали» от сайта New Runners. Меня зовут Игорь Лисник.
А меня Марина Шиняева. Сегодня мы обсудим такие житейские проблемы, как можно ли есть перед пробежкой, что пить, когда пить и сколько нужно бегать, чтобы сжечь вчерашний бургер. Ну что, побежали? В первую очередь я бы хотела отметить, что большинство рекомендаций по питанию касаются, конечно, профессиональных спортсменов либо очень активных любителей, которые тренируются очень интенсивно. Поэтому если вы начинающий бегун или даже бегаете давно, но понемногу, то в целом вы можете питаться так, как вы привыкли.
Ну, на самом деле, как только вы переходите из режима 1-2 неторопливые пробежки к нормальному тренировочному режиму, то ваш режим нормализуется практически самостоятельно. Вы прекращаете переедать не потому, что где-то прочитали там о вреде излишеств, а потому что бегать с полным желудком просто-напросто тяжело, да? Вы сами начинаете есть меньше жирного, жареного, сладкого, в общем, всего того, что мешает комфортно чувствовать себя во время бега. Некоторые вообще переходят на вегетарианское питание как более легкий вариант гастрономической культуры.
Да, и все, что на самом деле вам будет нужно в начале бегового пути, это небольшая бутылочка воды, которую вы сможете брать с собой на пробежку, чтобы восполнять потери жидкости. Ну, конечно, мой личный совет, идеально, если это будет многоразовая бутылочка, и вы не будете покупать каждый раз бутылку воды в пластике, выбрасывать ее после пробежки. Ну, это все-таки не только трата денег, но еще вред экологии. Еще существует очень много различных приспособлений для того, чтобы не держать бутылку в руках во время бега. Ну, все-таки это неудобно. Мне кажется, это и на технику бега может негативно повлиять. Есть такие разные приспособления, как пояс, на который крепятся бутылки. Есть разные питьевые системы, которыми пользуются, конечно, в основном уже ультрамарафонцы, потому что они там бегают по 3-5 часов, естественно, ни с какими бутылками.
Иногда по 16.
Иногда по несколько суток. И, конечно, ни с какими там поясами и бутылками они не бегают. То есть есть там разные ультралегкие рюкзаки, из которых там выходит там специальная трубка прямо ко рту, и ты пьешь как из трубочки коктейль. Таких приспособлений великое множество. Выбираете, что вам удобно, и все. Еще не забываем, что есть и более простые способы взять с собой воду на пробежку. Например, если вы бегаете на стадионе или даже там по кругу где-то в парке, который вы хорошо знаете, можно просто элементарно оставить воду там за пределами дорожек парка и просто подбегать, когда вам нужно, там сделать один глоток, два глотка, продолжать движение.
Я вот поддержу тебя и скажу, что, конечно же, ничего не стоит таскать с собой в руках, и действительно это очень неудобно, это действительно влияет на технику бега, поэтому даже телефон, наверное, все-таки стоит класть в специальный карман, который есть в легкоатлетических трусах или там в тайсах, чтобы не было в руках ничего лишнего. То же самое касается, конечно же, бутылочек с водой, и на самом деле вот моя практика, мой опыт говорит, что вода необходима исключительно в манеже, на интенсивных тренировках или в сильную жару. В принципе, если вы бежите восстанавливающий кросс, то здесь можно попить водички перед пробежкой и после. А вот в манеже, например, там просто более сухой воздух, там гораздо быстрее высыхают дыхательные пути, поэтому, конечно же, хочется после интенсивных отрезков смочить горло там парой другой глотков. Естественно, если сильная жара, то вы очень сильно обезвоживаетесь и обезвоживаетесь достаточно быстро. Это серьезная опасность, да, как бы вот дегидрации или дегидратации, как это правильно звучит. Ну и плюс, когда интенсивная тренировка, тоже у вас идет интенсивный процесс выделения жидкости с потом, и поэтому вам, конечно же, необходимо пополнять эти запасы воды. Там, хотя бы пол-литровую бутылочку стоит брать с собой обязательно. Вот, кстати, мы тут бегаем по воскресеньям Die Hard Running с Искандером Едгаровым. И вот Искандер договорился с велосипедистом, и теперь каждую пробежку на наших длительных кроссах с нами ездит велосипедист, который периодически, значит, группы, которые бегут в разных темпах, собственно, подпаивает, да, достает из рюкзака волшебные бутылочки с водой и отдает бегунам. Мы потом сдаем обратно и не мусорим.
Это здорово. Кстати, вот по поводу воды еще хотела отметить, это, может быть, не совсем прям нашу тему, но мне кажется, это важно уточнить, что существует такое заблуждение у многих людей, что вот воду нужно обязательно выпивать минимум 2 литра воды в день. То есть каждый человек должен. На самом деле это миф. И непонятно вообще, откуда он взялся, потому что исследования проводились, и было доказано еще там, ну, давно, еще десятилетия назад, что у каждого человека в мозгу есть специальные центры, центр жажды, который полностью контролирует и содержание жидкости в нашем организме, и густоту крови, и именно для этого и посылает нам сигнал жажды, чтобы мы восполнили потерянную жидкость. То есть тут в том числе не имеет значения, что именно вы пьете. То есть это не обязательно должна быть вода. То есть и кофе, и чай, и даже там суп, фрукты, овощи, все это засчитывается, и поэтому вам совершенно не нужно мучить себя там какими-нибудь приложениями по подсчету, сколько воды вы выпили. Просто прислушивайтесь к себе и имейте под рукой всегда чистую питьевую воду.
Мне вот тоже не очень понятна история с лимитом воды, которую нужно выпить в течение дня. Мне кажется, что надо пить тогда, когда вам хочется. Если вам захотелось пить, попейте. Единственное, что, наверное, вот с утра бы я рекомендовал все-таки выпивать стакан воды после того, как вы проснулись. Ну, это просто придаст дополнительных сил, свежести, я не знаю, я вот стал такое практиковать и как-то стал себя лучше чувствовать, не знаю, насколько это прямо помогает мне в моих спортивных успехах или там, не знаю, там, жизненных достижениях, но вот мне стало проще, можете попробовать, не понравится, откажетесь.
Ну да, в конце концов, ночью уже, когда мы спим, мы тоже теряем воду, там, и с дыханием. Так что это вполне разумное действие — выпивать воду, когда просыпаешься с утра. Еще что важно знать по поводу воды — это то, что не всегда нам нужно пить именно воду, то есть что касается тренировок. Потому что, как вы, наверное, знаете, вместе с потом мы теряем очень много различных веществ, микро-макроэлементов, и нам обязательно нужно их восполнять. И чем сильнее мы потеем, и при этом чем больше мы пьем воды, тем эти вещества будут сильнее вымываться из организма. Для того, чтобы восполнять потери, нужно пить не просто воду, а так называемый изотоник. Это углеводный электролитный раствор. Ну, как понятно из названия, в нем есть углеводы, которые, соответственно, дают нам энергию, и электролиты. Это вот те самые вещества, восполняющие потери с потоотделением. Вот, как понять, что сейчас можно пить просто воду, а когда-то уже пора переходить на изотоник? Есть базовые рекомендации. При тренировке любой интенсивности длительностью свыше часа и при высокоинтенсивной тренировке длительностью более получаса стоит уже перейти на изотоник. Это не обязательно должен быть готовый напиток из магазина, там, типа Powerade, Gatorade. Вы можете купить в аптеке средство под названием Регидрон. Вы можете приготовить свой раствор по какому-то рецепту. Мы, например, для вас оставим в описании подкаста ссылку на материал с несколькими такими рецептами.
Вот у меня, как показала практика, совершенно нет никакого интереса к изотоникам во время соревновательных забегов. Ну, я дико люблю изотоники на тренировках. Вот. А во время марафонов, там, полумарафонов, я всегда предпочитаю либо колу, либо энергетики.
По поводу энергетиков, кстати, важно еще понимать, что изотоники и энергетики — это разные напитки. У них во многом, в принципе, схожий состав, но в энергетиках обязательно еще присутствует кофеин, гуаран или какое-нибудь другое там еще тонизирующее вещество. То есть то самое вещество, которое нас подстегивает и вот как бы придает энергии и сил. Но у этих веществ есть противопоказания. То есть не всем людям вообще можно пить энергетики. И плюс, как мне кажется, ни в коем случае не стоит, даже если вам нравятся энергетики, вы их хорошо переносите, не стоит постоянно их употреблять и создавать себе как бы такую привычку пить там во время или после тренировок энергетики. Это не очень здорово.
Ну вот мне еще кажется, что и энергетики, и кола — это достаточно большой стресс для желудка. И когда ты бежишь марафон, такой стресс может быть отчасти наоборот полезен, если ты будешь, скажем так, переживать этот стресс постоянно на тренировках, то пищеварительной системе будет не очень приятно. Поэтому я тоже присоединяюсь к рекомендации не злоупотреблять энергетиками. Мне кажется, что они гораздо вреднее для пищеварительной системы, нежели изотоники.
Ну да, и плюс могут вызвать всякие нежелательные последствия, там, позывы в туалет и вот это все, потому что если в изотонике это специально спортивный напиток, там специально используются такие углеводы, там не один вид углеводов, там разные углеводы, и они лучше усваиваются, то, например, там та же кола или в энергетиках в основном содержится сахар, а сахар на желудок влияет достаточно сильно и очень неприятно и может вызывать ощущения.
Окей, а есть ли какие-то рекомендации научные по употреблению изотоников?
Да, есть совершенно конкретные рекомендации. Изотоник нужно пить во время пробежки, во время бега, дробно, по несколько глотков. Тоже, соответственно, из-за того, что если вы выпьете сразу много, у вас может живот заболеть. Вот, по несколько глотков каждые 10-15 минут. Ну и также хорошо после пробежки выпить около 200 мл единоразово, чтобы как бы, ну, точно восполнить все потери и улучшить восстановление.
Ура! С питьем закончили, переходим к самому вкусному, к еде.
Да, но с едой на самом деле все немного сложнее, чем с напитками. Многих волнуют такие вопросы, как можно ли вообще, в принципе, есть до и после тренировки. Как мы уже обсуждали в выпуске про похудение, есть разные подходы. Кому-то полезно бегать на пустой желудок, кому-то нет. Если бег натощак может вам помочь похудеть, то, ну, это должен быть низкоинтенсивный бег. И сложные тренировки проводить на голодный желудок обычно, ну, ни тренеры, ни врачи не советуют. Ну, есть, конечно, то, в чем сходятся все там и тренеры, и врачи, и бегуны. Это то, что не стоит бегать сразу после еды, потому что, ну, это может вызвать очень серьезные неприятности, вплоть до рвоты.
Ну, вот как человек, который уже 4 года достаточно интенсивно тренируется, я для себя, например, определил, что тренировка на пустой желудок для меня гораздо предпочтительнее. Максимум, что я могу съесть перед ней, ну, там, один банан. Это вечером. А утром я вообще ничего не ем. А вот если я собираюсь на соревнования, то тогда стакан кофе, банан и, опять же, там, либо бутерброд, либо специальный питательный батончик, и мне этого хватает.
Насчет кофе, кстати, для многих людей кофе — это абсолютно запретный, так скажем, напиток, потому что у многих людей он тоже вызывает проблемы с животом. Поэтому кофе — это такое. Примерно половина людей с удовольствием его пьют без всяких последствий, и примерно, наверное, половина очень сильно страдает. Поэтому, ну, здесь вы сами решаете для себя. Вы себя лучше знаете. Вот. Ну, чтобы понять, что и сколько нужно есть перед тренировкой, если все-таки вы не как Игорь, а если вам нужно что-то поесть, то для начала определитесь с интенсивностью вашей пробежки. Если вы собираетесь на низкоинтенсивную тренировку, ну, то есть тот самый наш любимый бег трусцой длительностью не более часа, то вам ничего особенного не нужно. Вы просто питаетесь, как привыкли. Главное, выдерживайте паузу, ну, минимум полчаса, лучше все-таки, чтобы это было более часа между приемом пищи и самой пробежкой. Ну, если вы так же, как Игорь, нормально и хорошо бегаете натощак, то вот как раз это тот самый вид тренировки, который лучше всего подходит для бега натощак. Далее, если уже у вас запланировано тренировка умеренной интенсивности, то есть более сложная, но все же не такая прям на пороге ваших возможностей. Особенно если вы планируете бегать более часа, лучше все-таки подзаправиться заранее. То есть, опять же, минимум за полчаса до пробежки съешьте банан или ломтик хлеба, там, например, даже с ореховой пастой не возбраняется. И в течение пары часов после тренировки хорошо бы тоже поесть или хотя бы перекусить, тоже для лучшего, как бы, восстановления. Например, если вы бегаете по утрам, то идеальный сценарий — это если вы проснулись, съели банан, потом уже собрались, добрались до места тренировки, побегали, вернулись домой, и уже после душа можно как следует поесть там тем, что вы любите. Так, дальше у нас по плану длительная тренировка, то есть свыше 1,5 часов. Для нее желательно в течение суток предшествующих пробежке употребить достаточное количество углеводов. Возможно, еще понадобится питание во время тренировки. Что значит достаточное количество? Ну, это в каждом вашем приеме пищи, включая перекусы, должна присутствовать какая-то небольшая порция сложных углеводов. Например, овсянка, но только не быстро растворимая. Тот же самый банан, наш любимый. Всем всегда помогает, все бегуны любят бананы. Рис, гречка, хлеб. Ну, то есть такие простые, простые продукты, но представляющие собой сложные углеводы. И лучше питаться помалу, но часто, 5-6 раз в день, потому что так организм лучше запасает гликоген, который, как мы помним, есть наше топливо.
Я вот, кстати, никогда не ем во время длительных. Вот мы даже бегали в это воскресенье 30 километров, и, в общем, гель, который я взял с собой, я так и не съел. Я помню, когда я сказал об этом тренеру, он был изрядно удивлен, да, и, ну, зимой только я бывало съедал там один гель на экваторе нашей длительной тренировки, а вот летом уже стал как-то совсем без этого обходиться.
Ну, а тренер тебя не ругал за это?
Ну, он так пожал плечами и сказал, ну, странно, вот, но я, честно, во время длительных тренировочных забегов я практически ничего не ем, и желания у меня такого не возникает. В отличие, кстати, от марафона и соревновательных забегов, где ты ешь даже не столько потому, что ты хочешь, а потому, что тебе, во-первых, нужно подзаправиться, и так или иначе ты можешь не осознавать потерю углеводов, да, и ты можешь не ощущать, поскольку сконцентрирован на беге. Плюс, как бы, в этом есть такой небольшой эффект плацебо. Раз я съел гель, значит, мне есть на чем бежать, и я могу бежать дальше вперед. То есть это тоже, на самом деле, работает, и это тоже очень важно, особенно, вот, как мне кажется, для любителя, когда тебе, ну, иногда бывает сложно себя заставить, а тут вроде как съел гель, и уже не можешь не бежать.
Ну вот, опять же, питание во время бега на таких тренировках, оно тоже зависит от интенсивности. То есть вы можете бежать 2 часа, но довольно медленно, и, в принципе, можете обойтись, ну, только изотоником. Но если это достаточно высокоинтенсивный бег, тем более там в вашем соревновательном каком-то темпе, то, конечно, рекомендовано питание на дистанции. Самое удобное вообще, что существует для питания на бегу, ну, это, конечно, спортивные вот эти специальные гели, потому что они для этого и были созданы. У них удобные упаковки, их удобно вообще, в принципе, употреблять, рассчитывать дозировку. Нужно съедать один гель каждые 45 минут, ну, то есть после первого часа нагрузки, потом каждые 45 минут один гель. Такая рекомендация. Конечно же, тоже это не нужно делать единовременно. Лучше там, опять же, по глоточку, так по чуть-чуть, чтобы вам не стало плохо. Если у вас нет гелей, я знаю, что вот такой лайфхак, некоторые бегуны едят мармеладных медведей, вот желешки вот эти. То есть точно так же по там 4-5 конфеток 45 минут. Я думаю, что это потому, что тоже как бы они сладкие, это углеводы, плюс их тоже удобно рассчитывать. Можно питаться и фруктами, и сухофруктами. Например, курага — это очень хороший вариант, потому что в ней очень много, помимо там фруктозы, которая, соответственно, является углеводами, там еще много микроэлементов, тех самых, которые мы теряем при беге, то есть там калий и так далее. Но с обычными продуктами сложность такая, что рассчитать дозировку сложно, их нужно обязательно как следует переживать, что во время бега, конечно, не очень удобно. Еще их обычно надо запивать, в общем, ну, неудобство. Если вы планируете употреблять и гели, и изотоник, то имейте в виду, что лучше их чередовать. Гели обычно вообще не требуется запивать, но есть люди, которым хочется это сделать, и тогда лучше не запивать гели изотоником. Еще есть одно такое важное правило, что если вы планируете бежать в марафон, то помните, что всю еду и напитки, которые вы планируете употреблять во время соревнования, вы должны обязательно проверить на тренировках.
Да, дело в том, что каждый из нас имеет свои особенности особенности пищеварения, и тот гель, который подходит одному человеку, может оказаться совершенно неприемлем для другого. Не потому, что это плохой гель, а просто потому, что ну, у него немножко другой химический состав. И поэтому, как отреагирует ваш организм, неизвестно. И поэтому, конечно же, желательно, чтобы вы перед тем, как вы побежите соревнования, особенно если вы хотите бежать их на результат, ну, попробовать сделать длительную и попробовать поесть вот эти вот самые гели. Я вот прекрасно помню, как на одном из соревнований я выиграл, значит, целую коробку гелей отечественного производства. Честно говоря, вот выбраться с ними на соревнования я так и не решился, но весь запас, в общем, слопал на тренировках. Ну и по поводу вот запивания, на самом деле, здесь, опять же, все очень индивидуально. Конечно, гели — это концентрированные углеводы, конечно, там есть сахар в любых его формах, там глюкоза, еще что-то, и поэтому, конечно, его нужно запивать, но, в общем, опять же, здесь есть разные варианты. Есть практически полужидкие гели, да, которые не требуют запивания. Вот, их тоже, ну, в принципе, можно брать с собой. У них, правда, упаковка немножко покрупнее. Вот, есть концентрированные гели, которые, наоборот, надо запивать. И есть гели, которые вообще в чистом виде ты ешь и как будто грызешь рафинад практически, потому что, ну вот, там столько сладости, что прямо чувствуешь, как тебя на бегу прямо начинает обнимать кариес.
Ну и, наконец, у нас остался последний вид тренировок. Это высокоинтенсивные тренировки. И чтобы их выполнять, организм обязательно должен получить углеводы. То есть, в принципе, такие тренировки натощак выполнить даже не получится. Перед такой тренировкой тоже стоит увеличивать количество сложных углеводов заранее, за сутки. Ну и после высокоинтенсивной тренировки тоже стоит хорошо поесть.
Ну вот я еще тут вспомнил одну замечательную историю про питание во время пробежки. Я бежал в этом году марафон «Дорога жизни» и взял с собой 4, по-моему, упаковки геля, 4 тюбика. И пока я бежал, было минус 17 на дворе. Вот, гель прекрасно замерз. И поэтому, когда я хотел поесть, мне приходилось доставать его из тайсов, засовывать в варежку и километра 2, значит, размораживать его практически в руке. И даже после этого он напоминал такое вот подзамерзшее желе, которое нужно было с силой выдавливать из этого мягкого тюбика, надкусывать зубами. В общем, я первые 2 тюбика съел где-то примерно на 1/3, остальные я даже не стал открывать. Но что было особенно, конечно, забавно, что километра с 26-го я бежал за спиной 2 человек, которых сопровождал на велосипеде тренер. И вот, значит, этот тренер или там приятель вез с собой, значит, термос с горячим чаем, доставал из рюкзака, значит, свежие, незамерзшие гели, магнезию. Вот. А я, значит, бежал и тихонечко про себя матерился, кусая, значит, вот это вот желе. И потом в какой-то момент эти 2 ребят такие начали просить меня лидировать, а я в этот... Это был мой дебютный марафон из 3, и я, конечно же, как-то замерзшей челюстью пытался ответить им, что я не могу побежать, потому что я, в общем, первый раз бегу и боюсь не справиться с этой ролью. В общем, несмотря на вот такое интенсивное питание, ребята на километре на 39-м, значит, благополучно ушли мне за спину. Один вообще отвалился, но, правда, один из них все-таки доехал, значит, на мне до финиша и тоже выбежал из 3, но обогнать меня не смог. Так что вот история про питание. Зимой будьте аккуратней. Зимой вот все гели имеют свойство застывать, и поэтому приходится вот таким вот образом их отогревать в варежках или еще где-то.
Ну, теперь ты знаешь, что делать на следующей дороге жизни. Бери с собой кого-нибудь на велосипеде.
Кстати, вот такой способ сопровождения, он запрещен правилами. Нельзя сопровождать бегунов на велосипеде, нельзя их пейсить и тем более нельзя кормить. Как мы помним, мировой рекорд Элиуда Кипчоги на автодроме в Монце не был засчитан, в том числе и потому, что в течение всего забега его сопровождал тренер на велосипеде, который подавал ему бутылочки с питанием.
Да, и недавно, я тоже помню, была история на, по-моему, Всемирной универсиаде или что-то типа того, когда два китайских спортсмена, которые должны были попасть в призы, их дисквалифицировали за то, что они питались тоже вне вот этих столов специальных для питания. Ну, слава богу, мы не профессионалы, нам не нужно так сильно заморачиваться. В общем, питайтесь, когда хотите, чем хотите, но велосипедистов лучше с собой не берите.
Вернемся к нашему столу, как говорится.
Да, еще мы должны поговорить на такую тему, как углеводное окно. Что это вообще такое? Волшебный период, когда можно съесть все, что угодно после тренировки, и все это пойдет на пользу, на восстановление мышц. Ну, на самом деле, это понятие, оно действительно есть. Углеводное окно — это такой период в течение где-то 30-60 минут после интенсивной тренировки, когда действительно нужно употребить специально побольше углеводов и белков, чтобы восстановились мышцы. Но все дело в том, что это необходимо лишь спортсменам, которые тренируются там по два раза в день, каждый день, и просто они не успевают восстановиться. Бегунам, которые тренируются несколько раз в неделю, никакие углеводные окна закрывать не нужно. Нужно просто следить за своим рационом, что вы употребляете достаточно углеводов и белков.
Ну вот у меня сейчас начался цикл подготовки к Чикаго, и я делаю две тренировки в сутки, так что после вечерних тренировок я обязательно пью коктейль Recovery, чтобы ускорить восстановление. И еще у меня тут появился такой фаворит, напиток с L-карнитином. Не буду рекламировать, но он, в принципе, продается вот в магазине «Перекресток». И ничего не могу сказать про его эффект, но просто он не сладкий, вкусный. И раз я до сих пор не потолстел, наверное, L-карнитин тоже действует.
А L-карнитин — это что вообще?
L-карнитин — это химический элемент, который, скажем так, ускоряет метаболизм, позволяет выдерживать интенсивные физические нагрузки. Я думаю, что, в общем, любой, кто наберет в гугле L-карнитин, особенно девушки, знают про это прекрасно, что такое L-карнитин.
Ну, я думаю, что тоже, опять же, если мы будем обсуждать тему питания с профессионалом, мы обязательно узнаем и про это поподробнее. Ну, а еще по поводу питания часто мы получаем такие вопросы, как что делать, если тренировка уже через полчаса, а есть хочется. То есть вроде же как за полчаса уже нежелательно, то есть как быть. Вот. Ну, если вы чувствуете, конечно же, что вы прям голодные и знаете, что без еды вы сейчас бегать нормально не сможете, конечно же, нужно поесть. И, опять же, самое простое, что вы можете в этой ситуации сделать, это взять тот же самый спортивный гель или там энергетический батончик, съесть его, то есть за полчаса до пробежки. Точно так же можно съесть банан, конечно же, банан. Вот. Горсть винограда, пару печенинок типа юбилейного, то есть простое, не супер жирное там какое-нибудь. Главное не есть много. Конечно же, не стоит есть перед пробежкой тяжелую жирную пищу. Продукты, богатые клетчаткой, бобы, молочные продукты тоже нежелательно. Если у вас по плану длинная тренировка, то можно также съесть немножко медленных углеводов. Это горького шоколада, сухофрукты какие-нибудь, хлеб или овсянку. Но, опять же, это должно быть чуть-чуть, чтобы через полчаса, когда вы начнете бегать, вам не поплохело.
Вот по поводу энергетических батончиков я бы еще, наверное, обратил внимание, что это скорее должны быть именно в первую очередь батончики, содержащие углеводы, а не протеиновые батончики, которые тоже, например, довольно часто попадаются в стартовых пакетах или продаются в специализированных магазинах спортивного питания. Просто протеин и белок, он вообще довольно
тяжело переваривается.
Да, тяжело переваривается, тяжело усваивается, и поэтому, если вы начнете интенсивно тренироваться, то может возникнуть реакция отторжения, да, там вас, простите, стошнит. Поэтому вот лучше углеводы и даже, может быть, не энергетический батончик, а, например, всем известный Сникерс.
Насчет Сникерса, кстати, не уверена. Мне кажется, если только кусочек небольшой, потому что там уж очень много сахара. Опять же, сахар — это не очень хорошо. ну, то есть раздражает кишечник и желудок. Но вообще каждый человек индивидуален, не устанем это повторять. И подходящие продукты вы можете подобрать только опытным путем. Причем вот мы недавно в Инстаграме New Runners в сторис устраивали опрос и спрашивали читателей, какие продукты они никогда ни за что не будут употреблять перед пробежкой. И ответы были вообще абсолютно разные, вплоть до того, что вот та же самая овсянка, которую мы, например, рекомендуем, кто-то ни за что и никогда не будет ее есть. А кто-то, наоборот, там, говорит, что мы неправильные продукты внесли в наш там стоп-лист, который мы публиковали тоже на сайте, что вот, например, вот он очень любит именно есть то, что вот мы запрещаем, например, молочные продукты. Ну, то есть это абсолютно индивидуальная история.
Ну вот я, например, овсянку тоже бы не стал есть перед пробежкой, хотя, как мне кажется, это идеальный завтрак. То есть что может быть лучше овсяной каши с фруктами на завтрак? Разве только что яичница.
Ну пусть это тогда будет после пробежки, лучше так. Еще часто задают вопрос, как быть, вот если я, наоборот, вечером побегал, и вроде как уже и спать скоро пора, а я голодный. Если я сейчас поем, я, наверное, там проснусь уже завтра толстый. Часто интересует такой вопрос людей. На самом деле могу вас успокоить, если вы тоже им задаетесь. Если ваш суточный рацион остается в границах вашей нормы в сутках, то совершенно не важно, как вот эти калории распределялись в течение дня, сколько из них было съедено именно вечером. Просто нам долгое время тоже, так же, как и с водой, говорили, что есть перед сном вредно, там после 6 вообще нельзя есть. Но на самом деле были даже исследования, медицинские данные, подтверждающие этот факт. Но подобные исследования практически всегда проводились либо на людях с синдромом ночного переедания, либо на людях, которые были вынуждены питаться по ночам из-за особенностей своей жизни, там, графика работы. При этом в последнее время появились противоположные данные совершенно, которые показывают, что для здоровых людей, которые ведут активный образ жизни, а это, в общем-то, бегуны как раз относятся в эту категорию, прием около 150 килокалорий перед сном, примерно за полчаса до сна, может положительно влиять на метаболизм и на синтез мышечного белка. И даже у людей с ожирением потребление вот такого количества пищи перед сном в сочетании с тренировками 4 раза в неделю тоже не вызывает никаких негативных последствий, и это даже может улучшать некоторые показатели работы сердечно-сосудистой системы.
Главное, как говорится, не переедать.
Ну да, 150 калорий — это так, немножечко, это не очень много еды. И лучше всего, конечно, если это будут, например, там вареные овощи, можно к ним добавить немножко там рыбы, морепродуктов или там куриное яйцо. Вот. И в отличие от перекуса перед пробежкой, перед сном не стоит отдавать предпочтение фруктам и особенно бананам. Вот единственное, когда не стоит есть бананы, это перед сном.
Что же делать все-таки тем, кто вот прямо очень хочет есть, что им, как спасаться?
Ну, поесть. Надо поесть, но вот только немного и не сладкое, это уж точно. Я знаю, что некоторые люди, ну, настолько сильно запуганы, они не хотят есть перед сном и пытаются там использовать какие-то обманки, там, не знаю, пить воду с лимоном, имбирем, там, с огурцом, вот такие вещи. Ну, в целом, наверное, это может перебить чувство голода, но невозможно же так напиться воды, чтобы перестать испытывать голод. Ну, лучше просто поесть, просто немного, и все будет хорошо.
Ну вот, а что ты скажешь про калории? Все же очень любят подсчитывать количество съеденных калорий, да, там, особенно я думаю, что вот на этом заморачиваются девушки, хотя, как мне кажется, что в последнее время, в общем, парни тоже стали это самое, больше уделять внимание своему внешнему виду, да, никто не хочет сильно раздаваться в теле, поэтому все сидят и считают, сколько же калорий я съел, вот, что по этому поводу?
Ну да, еще многие любят подсчитывать, там, сколько я должен там пробежать, чтобы там вот этот маффин сжечь, или там наоборот, я вот сегодня успел побегать там, не знаю, 10 километров, какую вкусняшку я теперь там могу себе позволить. Ну, мне кажется, это хорошо только в рамках какого-то развлечения, потому что, ну, во-первых, такие подсчеты калорий, они, ну, очень-очень сильно приблизительные. То есть только так, для общего какого-то понимания. И если мы возьмем среднестатистического бегуна весом, допустим, 60 килограммов, который бежит в темпе 6 минут на километр, то вот ему, чтобы сжечь один обычный пончик Krispy Kreme в глазури, нужно бежать примерно 2 километра. Если он хочет сжечь там кусочек пиццы Маргарита, то это уже 3 километра. 100 граммов чизкейка — это 5 километров. Биг Мак — 8 и где-то километр 300 метров за всего лишь 200 миллилитров колы. Ну, я, конечно, не советую злоупотреблять вот этими подсчетами. Все-таки мы бегаем не ради сжигания калорий, а для удовольствия, хорошего самочувствия. Но мне кажется, что вот эти цифры, они как-то помогают понять, что бег — это не индульгенция на то, чтобы есть все подряд. Нужно просто следить за своим рационом, не переедать, а то бег вас не спасет.
Ну, да, и пиццу вы себе не набегаете, а то придется бегать там по 20 километров каждую пятницу. Это был подкаст «Побежали» от сайта New Runners. Слушайте нас на всех стриминговых сервисах. Подписывайтесь, рекомендуйте друзьям, ставьте лайки, пишите комментарии. Конечно же, пишите письма с помощью электронной почты на сайт New Runners. Мы их все читаем, все их смотрим. И обязательно будем использовать ваши замечания, дополнения и вопросы в наших следующих выпусках. С вами были Игорь Лисник
и Марина Шиняева. Пока-пока.